Он сидел к ней спиной, и это казалось наиболее страшным. Ведь больше всего страшит неизвестность. Что у него там с лицом? Нельзя же так сразу бросать дом с привидениями, едва попадаешь в сказку. Но фея вряд ли слышала ее мысли. А вслух заявить свой протест Элис не решалась. А дом действительно был жутковатым. Вроде бы это был тот же самый резной кабинет, но все в нем было как-то не так. Вероятно, зеркало, в которое она пролезла, вело в совсем другую комнату, просто слегка похожую на кабинет Криса. Элис обернулась. Высокая рама с завитками была на месте, но само зеркало казалось тусклым и пыльным, и ужасно материальным. Вряд ли она смогла бы пролезть в него обратно. Что было здесь не так, трудно себе объяснить. Вероятно, то же самое, что стало с зеркалом. Все потускнело, покрылось паутиной, тени вылезли из углов. А может, это пламя камина создавало такое освещение. И в этот момент Элис заметила темную фигуру, сидящую за столом. Странно, что она не увидела ее сразу. Человек в черном плаще сидел к ней спиной. Больше всего Элис захотелось, чтобы он сейчас повернулся, но и этого же больше всего боялась. Она понимала, что это глупо, но почему-то ее пугало не то, что человек окажется враждебным, а то, что у него будет какая-нибудь страшная морда или маска. Вот интересно, почему в сказках положительные персонажи обычно имеют приятную внешность, а всякие вампиры, оборотни и прочая нечисть нет? Бывает, конечно, когда прекрасного принца превращают в чудовище, и он вынужден страдать из-за этого. Или отвратительная ведьма принимает облик принцессы, чтобы сбить всех с толку. Но ведь в обоих случаях это их не настоящий облик.
«Но почему обязательно отрицательный?» – сказал ворчливый голос.
Он повернулся. Лицо его, пожалуй, не было уж слишком отвратительным. Бледное и достаточно морщинистое, чтобы принадлежать человеку немолодому. Он улыбнулся. Стали видны чуть удлиненные клыки. Ну, конечно же, это был старый вампир.
«Ты ведь об этом подумала? Очень часто встречаются страшные ведьмы, которые совершенно бескорыстно помогают. Из чего ты взяла, что я отрицательный?»
«Я вовсе не подумала. Но вообще-то вампиры пьют кровь. Не правда ли?»
«Не все так просто, девочка. Давно-давно произошла крупная война вампиров. И все они разделились на кланы. Об этом многие знают, даже в книгах пишут. Не все кланы одинаковы. Я из одного из старых кланов. Мы веками копим мудрость и научились ценить жизнь. Мы никого не убиваем без цели, а крови для поддержания своей жизни нам надо совсем немного».
«И что ты тут делаешь? Караулишь жертву? Или ищешь мудрость?»
Он был совсем не страшным, и что-то в его манерах было даже знакомым. А может, эти непроницаемо черные глаза? И тут Элис поняла, что он был похож на барона Эдвина, такой же обстоятельный и ворчливый.
«Ни то, ни другое, или и то, и другое, неважно. Я что-то типа привратника. Этот дом стоит на перекрестке миров, и большинство приходящих сюда не знают, куда идти дальше. Вот ты, например».
«Я должна сначала понять, куда вообще иду, каково мое предназначение».
«О, ну тогда тебе долго искать. Многие его ищут, и очень мало кто нашел. Давай лучше в карты сыграем».
«На что? Ты ведь не станешь играть просто так?»
«Ты угадала. Давай, если ты выиграешь, я покажу тебе дорогу. А если я, ты дашь мне каплю своей крови».
«А если я откажусь?»
«Ну, тогда счастливо тебе искать».
Дом вдруг пришел в движение. Захлопали двери, задвигались ящики в шкафах. Все стены, казалось, состоят из дверей. Дубовые панели открывались и хлопали, и за каждой начинался темный проход или лестница.
«А в какую игру?»
Элис была осторожна. Она знала, что карточных игр существует множество. Не хотелось играть в незнакомую игру, ожидая подвоха. Да и без хитрости в незнакомой игре у вампира было бы значительно больше шансов выиграть.
«В самую простую, в дурака. Чья карта старше, тот и побил. Кто отбился, тот ходит следующий».
Элис знала эту игру. У отца была старая колода, и в детстве она любила рассматривать картинки, пока отец не приходил и не отбирал. И позже, когда Питер стащил у родителей карты, и они играли, спрятавшись в пещере, Элис всегда выигрывала. Ведь это совсем просто – запомнить, какие карты уже вышли из игры, и предположить, как сыграет импульсивный Питер. Кроме того, она быстро поняла, что все карты немного различаются с обратной стороны. Здесь черточка чуть ближе к краю, там трещина или пятно от воды. Элис понимала, что это нечестно,
но ничего не могла с собой поделать, когда видела, какие карты сейчас в руке у противника. Наверняка вампир тоже хорошо знает свою колоду. Но если она будет держать свои карты, закрывая их рукой, шанс выиграть у нее есть. А если проиграет? Ведь это все не по-настоящему, вспомнила она. Вряд ли ей придется на самом деле отдавать свою кровь. Пусть даже и всего лишь каплю. Хорошо, я согласна. Но только один раз.
Конечно, улыбнулся вампир, показав клыки. Никто не предлагал больше.
Скорее всего, если она проиграет, он возьмет свое и предложит сыграть еще раз, поставив что-нибудь еще. Ведь не станет же она сама искать правильный выход. Что это будет? Какие-нибудь сведения или что-нибудь материальное? Или еще одна капля крови? Ладно, там будет видно. Карты уже лежали на столе. Элис подошла и взяла свои. На ощупь они были такие же, как мяч, словно состоящие из упругого воздуха в первый момент. Потом пальцы смыкались полностью, словно в руке ничего не было. Но карты не выпадали, оставаясь в руке. Шестерка, десятка, восьмерка – все черные. Козыри были, как назло, черви. Красная семерка ярко светилась на столе, в конце колоды, как награда доигравшему до конца. Элис осторожно коснулась стула, ожидая, что и он окажется иллюзией. Но нет, стул был настоящий, хотя на ощупь не совсем такой, как на вид. Очевидно, иллюзия была наложена поверх одного из стульев Криса. Вампир зашел с бубновой восьмерки. Элис пришлось взять почти всю бубновую масть, до самого короля. Наконец она кончилась, или вампир решил приберечь туза для себя. Воспользовавшись ее ходом, Элис сделала почти то же самое, но противник отбивался козырями, и ей пришлось несладко. Колода уже сильно похудела, а на руках у Элис совсем не было козырей. Хотя был набор из трех королей, включая взятого на первых ходах. Старый вампир ухмылялся. Посчитав ушедшие карты, Элис решила, что у него вполне может оказаться полный комплект тузов. Ее еще могла спасти инициатива, но ход был на стороне вампира. Звонко шлепнув по столу, между ними оказался крестовый валет. Он был в черном плаще и ухмылялся с картинки той же клыкастой улыбкой, что и вампир. Элис выложила на него своего короля. Теперь по этой масти у нее была брешь, а у противника или в колоде еще должны быть девятка и десятка. Если они пойдут против нее, она возьмет. Потом пойдут козыри, она снова возьмет и, ясное дело, проиграет. Вампир закончил ход и взял карту из колоды. Элис тоже протянула руку, надеясь, что ей придет хотя бы мелкий козырь. Она посмотрела взятую карту, не выдавая радости. Это была червонная королева. Два брата короля пошли в бой. Элис почувствовала облегчение, глядя, как вампир нахмурил густые брови. Два туза покрыли королей и бесследно исчезли со стола. В колоде осталось всего две карты. Одна – закрытая и горящая красным светом козырная семерка. Она должна достаться вампиру. Вот он как ухмыляется. А чем окажется ее карта? В худшем случае – оставшийся туз. И это вряд ли ее спасет. Вампир будет знать, какой он масти, и не даст ей отбиться. Она коснулась своей червонной королевы, ощутив призрачный ток воздуха. На нее мало надежды. Что она может сделать против козырных короля и туза? Ей показалось, что королева подмигнула. Вот и сейчас. Она так осмысленно смотрит, словно хочет сказать: «Бери смелее, не бойся». Элис взглянула на взятую карту. Это был козырной туз.